каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, дорогой Павел Казарин, не менее дорогой Сергей Макрушин и самый дорогой Александр Янковский. Все мы с вами, мои дорогие, сегодня в этот субботний вечер вкушаем крымский пармезан от того, что послал нам, ну и все остальное, что к нему полагается.
У меня такое ощущение, что он пытается нас продать и цену набивает.
Конечно!
Дорогой, дорогой.
Но главное, что нас объединяет, это скромность, разумеется.
Разумеется.
Разумеется. Значит, скромные новости в программе «Крымский пармезан» прямо сейчас. Павел, ваше... А, Сергей, ваше первое.
Можно я? У меня есть две новости для нашей постоянной радиослушательницы Натальи Поклонской. Одна хорошая, одна плохая. С какой начнем?
Давай вот с этой.
Скрипит потертый микрофон. При упоминании о Наталье Поклонской. Так вот, хорошая новость для Натальи Поклонской. Слушайте внимательно, Наталья Владимировна. Вам не придется освобождать квартиру, которую ранее для вас купили в Симферополе на деньги Генеральной прокуратуры России. Эта квартира, Наталья Владимировна, видимо, остается за вами, потому что для нынешнего руководства так называемой прокуратуры закупают две новых квартиры. Поэтому вписывайте дальше себе на здоровье эту квартиру площадью больше 100 квадратных метров.
А в чем новость,
Симферополя?
Сергей?
В том, что, по идее, она должна была эту квартиру бы освободить бы, выехать из апартамента.
Потому что она что, больше это... не прокурор?
Да, это жилье служебное.
Служебное жилье.
И что дальше?
Ну, здесь две версии.
Просто житейский опыт Александра, он как бы отучил его верить в то, что вот можно прийти к прокурору, даже бывшему, и сказать, уйди из квартиры. Только в пшенке.
Изыди. Именно это хочет Наталья Поклонская сказать фильму «Матильда», с которым она воюет последние полгода, если не ошибаюсь. Вот, кстати, время плохой новости. Наталья Владимировна, извините уж, конечно, пожалуйста, но выдано прокатное удостоверение фильму «Матильда». Это сделало Министерство культуры России. И теперь мы можем видеть, ну, по крайней мере, трейлеры этого фильма, в том числе и в крымских кинотеатрах.
Я вообще предлагаю Наталье Поклонской, чтобы кто-нибудь ей рассказал о существовании сериала «Игра престолов», чтобы она посмотрела, что там цари вытворяют, понимаешь, иногда. Но, друзья, это же на самом деле, вот я хочу сказать, что крымская прокуратура слабаки, потому что в Чечне... Чечне запретили. Вот сказали, нет, не будет никакого прокатного удостоверения. Негоже смотреть, как русский царь с русской там балериной, ну, как русской, ну, допустим. А вот, развлекушки развлекаются.
Кажется, а он мироточит в этот момент?
Кто?
Во все моменты.
Царь, который в Симферополе мироточил.
Ну, в конце, да.
По поводу мироточения и места, где это все происходит. Прокуратура, так называемая, Республики Крым, организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры Симферополя.
Да, которые
что? Что же они делали?
Ну?
Они в связи с объявлением предостережения о недопустимости... они объявили предостережение о недопустимости трансляции трейлера этого фильма «Матильда».
То есть, подожди, двое верных сподручных, Наталья Поклонская, по заветам своей бессмертной руководительницы, отправились, собственно, выполнять ее последнюю волю и запрещать «Матильду». А тут прокуратура новая, которая после Натальи Поклонской сказала, а что это вы, собственно, усердствуете, и объявляет им выговор?
Да.
Слушай, это революция. Ты понимаешь, что это не просто революция, это бунт практически. Я бы на месте, вот, я не знаю, это просто, это реванш укропов, это вот, собственно, поезд дружбы, это, я тебе хочу сказать, вот, практически...
Про поезд дружбы можно я? Следующая новость, значит. Симферополь и Донецк, Симферополь и Донецк станут побратимами.
То есть не только...
Города город... сложной судьбы?
Да, город... Не только том, американский что... город-герой Сейлем.
Сейлем, да, но и Донецк, в принципе, отлично. Не менее легендарный город. Значит, делегация Симферополя, не знаю уж, на поезде дружбы или как, но собирается посетить город Донецк 26-27 августа. Визит приурочен ко дню города. В состав делегации, которую возглавляет господин Бахарев, напомню, значит, Геннадий Бахарев, это человек, который назначен Аксенова, а Аксенов, в свою очередь, назначен Путиным руководить Кремлем. Да, руководить Симферополем, а Бахарев назначен руководить... города. В общем, я запутался, но кто-то из них поедет. Да. Кто-то из них руководит Симферопольским Кремлем, Геннадий Бахарев. Он руководит Симферополем на данный момент. Так вот, он поедет в Донецк, и также войдут в эту, в состав этой делегации представители городского совета.
Я вот, знаешь, в этот момент сижу и прям вижу, как симферопольцы держат кулаки за украинскую артиллерию, за точность украинских корректировщиков, для того, чтобы как бы решить коммунальные проблемы города одним метким выстрелом.
А на данный момент, кстати...
По главной коммунальной проблеме, собственно.
Огонь.
Огонь. Смотрите, значит, центральным событием сообщили в пресс-службе господина Бахарева, ну и городских властей, центральным событием визита крымской делегации станет заключение соглашения об установлении побратимских отношений между муниципальным образованием городского округ Симферополь, Республики Крым, и городом Донецк. Правда, вот интересно, почему-то страна... ну какой стране относится город Донецк, не написали на...
Это вообще очень любопытно. Знаешь, тех курортников, у которых не хватило денег на курортный сбор, будут переправлять в Седово отдыхать.
Зато всех жителей Донецка теперь симферопольцы могут называть братушечки.
Официально. Братела.
Братела. А ты вот как бы курортный сбор не оплатил, все на подвал.
А если найдем?
Так я же братуха твой. И все.
Все, да, да, да.
Начинает играть индийская музыка.
Да-да-да. Хорошо.
А вот, например, в Ялте, на самом деле, друзья, обнаружена главная новость, которая достойна всеобщего порицания и всеобщего изумления, потому что там будет пикет возле концертного зала «Юбилейный».
Что же возмутило так горожан?
Филипп Киркоров. И даже не он сам, а его грузовики. Филипп Киркоров и его грузовики возмутили ялтинцев, потому что, соответственно, грузовики Филиппа Киркорова собираются разгружаться возле концертного зала «Юбилейный».
Звездовозы я бы их назвал.
Да, они там сценическое оборудование, у них кузов. Я так представляю, даже самосвал такой приезжает, такой ковш поднимает, такой дрррр, и вот эти все стойки, микрофоны вывалилось. 3 тонны. И уехал за следующей порцией. Потому что концерт, собственно, России главного Филиппа Бедросовича Российской Федерации должен состояться 13 августа, на секундочку, друзья мои. Вот, и вот как раз-таки вот все пикетируем для того, чтобы вот не угробить набережную, и это не кто-то, а вот общественный Сергей Сардыка.
Тот известный.
И Киркоров такой, Сардыка. Может все, быть, я все. Еду. Все, в Джанкой переносим концерт. В Джанкой, там Сардыка нет.
Только тихо, да, никому не говорить, потому что услышит Сардыка, приедет за мной. Значит, еще одна жертва, ну, не знаю, Сардыки или какой другой особенностей южнобережного курортного перегретого периода, но... российская певица Лолита Милявская в своем инстаграме написала, что она стала жертвой мошенников, которые сорвали ее гастроли в Крыму. Как вы думаете, тут же та же самая Сардыка?
Они ей фонограмму выключили?
Да.
И пришлось спеть самостоятельно?
Пришлось скачать «Зайцев нет».
Смотрите, по ее словам, концерты отменили в последний момент, когда певица со своей командой уже прибыла в аэропорт, чтобы дальше отправиться на полуостров. Значит, билеты в Крым были аннулированы уже в 12 ночи, когда мы уже сдавали и сдали вещи, заплатили за перевес, за инструменты. Я не комментировала свои гастроли в Крыму, потому что у меня была надежда, что мне все-таки разрешат въезд на Украину, и я смогу видеть свою семью. Все ищут какую-то политическую подоплеку. Но нет, добавила Лолита, планировавшая дать 6 концертов в Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште и Керчи. То есть человек планировал дать 6 концертов и сделать это незаметно для украинских пограничников.
Я забыла, что... А что вы ко мне придираетесь? Мало ли... В России Милявских Лолит.
Да,
это, может быть, Цекало переоделся в мое старое платье, и вот там,
соответственно, Шарошин по гастролям. Она забыла о том, что Россия не принадлежит ни одного Крыма. Ну, я говорю о полуострове. Город Крым там, по-моему, есть какой-то? Ну, Крымск, во всяком случае,
есть.
Да. А вот полуострова такого у России нет. Слушайте внимательно, госпожа Милявская, может быть, вы этого не знали. Если вам закрыт въезд на территорию Украины, то в Крым, вот уж, пожалуйста, вот не надо совсем уже теперь ездить, наверное, потому что... Туда вам въезд тоже нежелателен.
Сергей, давай следующие новости. Хит-парад новостей от программы «Крымский пармезан».
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошел второй этап всероссийского конкурса «Мисс УИС». УИС – это Управление исполнения наказаний.
Мисс УИС – это просто гениально.
Причем здесь Крым? Я не знаю, причем здесь Крым, потому что это всероссийский все-таки конкурс, но туда все-таки попала участница из Крыма, из оккупированного Крыма, из Севастополя. Были там участницы, и одна из них даже стала вице-мисс УИС.
Вице-миской.
Вице-мисс УИС.
Но, а им что, условно-досрочное в случае чего? Я не понимаю, просто будет.
Меня больше всего поразили дисциплины, в которых соревновались эти участницы.
Подожди, прежде чем дисциплина, что такое вообще УИС?
Мисс управления и исполнения наказания.
Это те люди, которые работают над смотрщиками в СИЗО, в колониях. Да, вот это все система исполнения.
Ты можешь себе представить, какой должен быть внешний вид у женщины, которая работает в системе исполнения наказания?
А как конкурс выглядит между ними?
Ну, давай, расскажи.
Представляете, наверное, кто лучше и дешевле или дороже передаст телефон мобильный.
Или это, не знаю, третий этап под названием «По почкам, по почкам, по болевым точкам». Да. Ну, рассказывай.
Ну, вот, кстати, вот примерно в этом духе проходили соревнования, потому что вот дисциплины. Цитирую пресс-службу даже Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму, так называемая. Участницы продемонстрировали свою красоту и грацию в творческих конкурсах. Визитная карточка, запятая, УИС, кино.
Угу.
Служба исполнения наказаний, так, кино. Угу. А также представили свой родной край в национальных костюмах.
Не понимаешь, Сереж, там самое главное, это вообще отборочный тур, потому что отборочный тур составлял это строевая подготовка, боевые приемы борьбы, комплекс силовых упражнений и навыки стрельбы из пистолета Макарова.
А потом УИС кино.
А УИС кино, да.
Хорошо.
Также они все вместе исполнили полонез и специально подготовленный творческий номер.
Они на что-то намекают полонезом?
Владимир Путин не наотдыхался в Туве. Щуки ему показалось мало, и решил он, между прочим, в Туве. Он там недавно щуку ловил и с голым торсом позировал, собственно, для Инстаграма, если бы он знал значение слова Инстаграм. Вот, но, как мы знаем,
вот российский президент... Это вот на такой холодноватой горе было, да? Да, и дальше.
На Горбатой. Вы плохо знаете кинематографическую классику, Александр, сразу видно. Он приедет, собственно, в Крым с 18 до 20, будет общаться с участниками молодежного лагеря Таврида. Кроме того, заедет к байкерам.
Вы только что прослушали перечень всех людей, кто действительно рад видеть Владимира Путина в Крыму.
Программа «Крымский пармезан». И мы продолжаем через несколько секунд главным темам этой недели.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, свершилось. Наконец-то свершилось.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан».
Это, конечно, да, одно из самых главных событий Сергей вашей жизни.
Да, Сергей Макрушин.
Сергей, мы были у тебя на разогреве.
Да. Самая главная тема этой недели.
Что вы на разогреве? А вы помните, песенный конкурс Евровидения проходил не так давно?
Ну, да,
вот, был. Это тоже был разогрев. Знаете, перед каким конкурсом?
Перед
конкурсом на лучший вариант гимна Керченского моста.
А наш мост все укрепляется. Вот я слышал. Я слышал некоторые эти конкурсные песни. Вообще больше 2500 человек со всей Россиюшки подали свои заявочки.
Ну, конечно, может, кто-то еще писал гимн для моста на остров Русский, знаешь, под саммит АТС. Потом он не проиграл, да, и он такой...
Мост у Русский, там, мост на остров Русский, не такой уж он и узкий. Вот у меня уже,
жалко, что вы, Александр,
могли претендовать на место в тройке.
Жалко, что авторы сказки о Калиновом мосте и реке Смородине не дожили до нашего времени, потому что, судя по тому, что иногда всплывает в Керченском проливе, его тоже можно рекой Смородиной.
Сергей, рассказывай про сам
назвать.
Конкурс.
Да, по поводу конкурса, наконец-то определен победитель. Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города...
Чернышева,
да. Из города Иваново. Леонид работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двух детей, Марусю и Владимира. 30 лет назад работа привела его в Крым, и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост. Так сообщает пресс-служба, собственно, этого Керченского моста. Кстати, странная ситуация. Моста нет, а пресс-служба есть. Гимн вот есть, тоже уже есть.
А давайте я думаю, даже на это можно ограничиться.
И, что характерно, хоровое исполнение этого гимна представлено тоже на сайте. Давайте послушаем фрагмент.
Священный полуостров Крым из золотых полей Кубани дорогу проложили мы. С тобой свою судьбу связали, ты все пути для нас открыл, мост нашей солнечной надежды, вопросы, как добраться в Крым, уже не будет так, как прежде.
У меня один вопрос, а вот простите, вот в какие моменты предполагается его исполнение? То есть собрались все люди, так говорят, гиты из ГИМ, гитара... Не то. Такие сидят, такие, Высоцкого здесь вам не равнять. Не то. И вот он начинает...
Чернышов,
про Крымский мост. И
это сразу под после Хабаровском после аккорды. После песен Казаченко исполняться
да,
должно.
Понимаешь? Да.
Чернышов.
Вот я не понимаю, а где это должно исполняться? Вот я не
знаю. Вы знаете, на самом деле, в этом конкурсе было гораздо больше таких зажигающих... песен, которые, на мой взгляд, претендовали на звание гимна Керченского моста. Там, где, вот, допустим, говорилось, что там Крымский мост, как же ты непрост, были такие, например, песни. Также были там песни замечательные о том, что Крымский мост позволит решить, я поеду там в Крым по Крымскому мосту, и все проблемы в личной жизни как бы отброшу за версту.
А знаешь, вот, неплохой лирический герой из Керченского моста получается, хочу сказать.
Пинчев Константин такой сидит, говорит, ребята, я все еще написал в конце 80-х. Вот это вот трасса Е-95, там же есть Крымский мост, словосочетание. Я вижу Крымский мост. Все, дайте мне первое место, да. Делайте мою песню трасса Е-95 гимном Керченского моста. Все, закрыли гештальт. Но
все-таки, мы должны предложить альтернативный...
Подожди, сейчас давай мы поздравим Леонида Чернышова с этим, с тем, что из города Иваново, потому что он победил в этом конкурсе. И теперь в качестве подарка... в этом конкурсе, да, он поедет посмотреть на сам этот Керченский мост.
А еще он может бесплатно принести участие в строительстве.
Да, и он там сможет спеть.
Но всем ведь известно, что после двух тюбиков боярышника
да, можно увидеть,
узреть. Приобретает вполне реальные очертания.
Сергей, я не целеваю.
Учитывая, что на боярышнике подчас, собственно, разводной мост и изображают. Да.
Разводной ключ.
Разводной ключ. Но все-таки, учитывая, что это семейная такая заявка и было хоровое исполнение, я думаю, что наши слушатели, если захотят услышать всю песню, они услышат это в припеве, как там вся семья Леонида Чернышова поет. Мы предлагаем альтернативный вариант, довольно-таки известный, который тоже мог бы стать... темой для гимна Керченского моста.
Семейка Адамс. Танец маленьких утят или что?
Нет, это семейка Адамс предлагает свой альтернативный вариант. Еще нам пыталась написать семейка Осборн, но мы уже не стали ставить это в эфир.
Ну что,
продолжаем.
Продолжаем.
Ну, давай.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
И все-таки в голове крутится только что прослушанный саундтрек из семейки Адамс, и он как раз-таки в тему нашей темы, которую мы сейчас обсудим. А обсудим мы то, что Крым снова оказался в темноте. Как же это произошло?
Что же случилось?
Кто же это сделал? Ну вот в Евпатории, например, за несколько дней всего произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. На следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также Севастополе и Симферополе. В общем, легче назвать населенный пункт Крыма, в котором не произошло отключение света, и все-таки я его не назову, наверное, потому что сейчас эту проблему на себе чувствует достаточно большое количество крымчан. И вот российские власти заявляют, что веерное отключение света – это временная мера, пока на полуострове не построят две
Пока не начнут отключать от света не только Крым, но и также Краснодарский край, Ставропольский край и так далее, да?
Ну да, давайте об этом поговорим, но сначала впечатление самих крымчан от того, что же происходит с электричеством.
Конечно, свет отключают. Тут как не повезет. 10-20 минут, полтора-два часа. В селах низкое напряжение, чаще отключают свет. У нас благодаря этому полетел сначала холодильник, поломался в результате зимних отключений. А вот в этот раз поломался котел. И когда мастер просто ради любопытства померил напряжение, там было 168. Ну, были вынуждены покупать стабилизатор на весь дом, потому что техника нынче дорогая.
Вот я в Свердловске, у нас вчера отключали несколько раз, раза 3-4, а в основном падало напряжение. Самое низкое было вот у меня лично 78 вольт, а в основном было от 40 до 120.
Слушай, я понял, кто это делает. Это вот краснодарские сети по продаже бытовых продуктов. Говорит, Михалыч, что у нас как бы с планом?
Или холодильников.
Да.
Слабо покупают.
Руби мост.
Да.
Вырубил. Все. Заказ на 244 холодильника, и это только в Керчи.
И 350 телевизоров.
350
телевизоров. Ладно, без холодильника можно прожить.
Это вообще только героевка берет, понимаешь?
Да, а вот без телевизора прожить никак нельзя.
Причем централизованные закупки правительства Российской Федерации для отправки в Крым, чтобы не отпускало людей.
Вы знаете, что самое интересное в этой ситуации? Да, выяснилось, что вот из тех нескольких сотен резервных установок, которые якобы, да, там были переброшены за эти три года России на территорию аннексированного полуострова Крым, оказалось, что, в общем, 3/4 их нет, да, и неизвестно, куда они делись, и почему-то они не подключены, и они не заработали когда, и поэтому надо прислать еще 4 новых мобильных газотурбинных.
Потому что темно, их найти не могут.
Мне что-то из Корнея-Чуковского это напоминает, понимаешь?
Те, что вы прислали на прошлой неделе, мы уже съели.
Да, вот, собственно, интересно, они с оружием точно так же поступают?
Все-таки энергетические установки, это не совсем калоши,
здесь надо просто дольше жевать.
Ау! Окей.
Вы ничего не понимаете, Сергей. Сразу видно, что вы как бы добрый, наивный человек.
Мне интересно просто, их не присылали или их куда-то отослали?
Не принципиально. Главное, чтобы бабло списали на них. А вот где, собственно, теперь эти вот генераторы? Вот Сергей...
Нет, Павел. Нет. Это все-таки на самом деле это важно, да? Потому что если их не присылали, то их списали еще там, условно, в Москве. Да. А если их прислали, а потом списали, то их списали уже на месте.
Вот что ж вы за человек-то такой, Александр, что вам жалко, что ли?
Нет, мне не жалко.
Вот, вам не жалко.
Дело
вот...
ясное, господа, что дело темное.
А вы практически... Вот вас можно на должность прокурора, Сергей. Вот да? Интонации уже отработаны.
Кстати, смотрите, коллеги, значит, в этом году, в этом летом, лето действительно выдалось очень жарким в Крыму, потому что были поставлены температурные рекорды в некоторые дни, и температурный максимум превышал на 6-7 градусов в августе. И поэтому люди включали кондиционеры, и пик пришелся вот на первую декаду августа ежесуточного потребления свыше 1200 мегаватт. Это на самом деле очень серьезная цифра. Это больше даже, чем зимой потреблял Крым.
И Крым оказался... А зимой сколько?
Ну 1100, да, понятно. Вот, да. То есть, но тем не менее, никогда не было такого потребления. Электричества не хватило, электростанции вырубились, энергохвост отпал и так дальше. Поэтому были вынуждены отключать.
У меня есть решение.
Да, слушаю вас, Павел.
Я считаю, что нужно в крымских аквапарках поставить вот все эти горки из эбонита, а всем, соответственно, эбонити отдыхающим... Всех. Нет, шелковые трусы. И так. Вот ты съезжаешь в шелковых трусах по эбонитовой в аквапарке горки, вырабатывается электричество, все, Ялта запитана.
Но, в принципе, отлично. Версия, да, это отличная версия, Павел. Но дело в том, что надо еще понимать еще одну вещь. Значит, на этой же неделе появилось сразу несколько инициатив по поводу... Как обеспечить Крым водой?
Ну.
Вы слышали, да? Значит, во-первых, господин Дворкович, который в субботу в прошлую приезжал в Феодосию, там он на заседании, выездном заседании российского правительства сказал, что мы теперь намерены все-таки строить эти опреснительные установки. А потом в понедельник господин Аксенов сказал, что мы таки будем строить эти опреснительные установки, и поэтому Крыму потребуется где-то приблизительно еще на 30% электроэнергии больше.
Да что ж такое, это же эбониту не напасешься на них.
Шелка, и Павел бы добавил шелковых трусов.
Это что все, эба?
Да.
А как называется эта энергетика, которая построена на эбонитовом трене?
Эбонитовая.
Да, эбонитовая электростанция, ЭС.
Чувствую, договоримся. Важно правильно выговаривать, да.
Есть еще один вариант. Все-таки, так как сейчас Крым запитан электроэнергией от соседней России, от Краснодарского края, есть вариант, чтобы в Краснодарском крае людей заставить экономить электроэнергию.
Это правильно.
И такие, да. Власти Краснодарского края на официальном сайте сообщили о предстоящем точечном веерном отключении из-за поставок электроэнергии в соседний Крым.
Точечном,
извините, точечном или веерном?
Точечном. Это не единственная странность в этой истории. Говорилось, что отключения будут в период пиковой нагрузки с 20 до 23 по московскому времени. И они коснутся Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского, Красноармейского и Темрюкского районов.
Большая оппозиционная акция, потому что в это время выходит на эфиры «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, а света-то нет. Все, инакомыслие заползает в умы жителей каких районов? Суворов, Тимрюкского.
Вот этих всех, Анапы, Геленджика.
Да, Крымского. Больше того, коллеги, в этот момент они... в Сочи приезжает там 5 миллионов российских туристов. И все они не видят Соловьева, они не смотрят этот светоч демократии, гласности и свободы.
А еще такие вверх глаза поднимают, а там не звезды, а зирки.
Да, и такие говорят, о боже, за щеном.
И все-таки, Анапа, Геленджик, боже, это черкесские названия. Мы не в крае русской славы. И все-таки... Черт, и понимаешь, и вот она, и вот, и вот, 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 вот. Это те самые, хорошо. Это те самые черви на броненосце Потемкин, из-за чего вот, собственно, революции начинаются.
А революция не началась на этой неделе на территории Крыма, но вообще могла. А об этом через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Это программа «Крымский пармезан», и сегодня у нас солирует Сергей Макрушин. Вот хоть не приглашай этого человека, забьет эфир с собой вообще полностью.
Отнял микрофон и солирую. А, господа, не замечали ли вы на горизонте клубы дыма на минувшей неделе?
Избрание нового президента? Вы на что намекаете?
Нет, два крупных падения. Одно в прямом смысле случилось на заводе «Титан», «Крымский Титан». Обвалилась крыша одного из цехов этого предприятия. Площадь обвала составила 3500 квадратных метров. Вот такая вот история.
Это не я.
И вот тут,
я должен был это сказать.
И тут все обнаружили, ой, а у нас, оказывается, есть еще «Титан» крымский, и он работает. Работает, несмотря на то, что сам он находится на временно оккупированной территории, а все сырье, на котором он работает, из которого он, собственно, производит свою продукцию, диоксид титана и удобрения, находится на материковой части Украины. И это все до сих пор работает. Единственное, после чего временно пришлось приостановить работу «Титана», это как раз-таки обрушение кровли.
То есть Господь уже не знает, как решить, перешел к прямым мерам.
Ну, к счастью, никто не пострадал, на самом деле.
Да, никто не пострадал,
да, это правда.
Но могут пострадать работники этого завода, которых как минимум могут сократить в ближайшее время 1500. И вот есть мнение бывшего председателя Союза предпринимателей Армянска, он говорит о том, что вот эта вся история с падением крыши, она инсценирована для того, чтобы объяснить грядущее увольнение такого числа работников в таком городе, как Армянск.
Весь Армянск 15 тысяч. То есть, по большому счету, это же история про то, что директор предприятия назначает мэра города. Ну, если завод накроется, то и город смысл своего существования утратит.
По большому счету, да. Потому что 4 тысячи человек там на данный момент работает. И это, больше работать негде. Да?
Ну да.
То есть, от этого завода, ну и еще от находящегося рядом там завода...
Крымская сода.
Да, там тоже заходит. В принципе, зависит весь этот город. И зависит, будет он вообще существовать или не будет, или превратиться, ведь там же не было города, да, там же не было города в таком понимании, как вот мы его сейчас видим, до того, как там начали развивать эту самую промышленность. Было небольшое село, да, и только после того, как появилось уже вот промышленное производство в таких масштабах, там и появился город.
А что за второй клуб дыма, о котором ты говорил?
Второй клуб дыма, он более такой виртуальный, чуть не рухнул, один из двух крупных...
Сергей.
Так, давай.
Было на самом деле так. Вечерело вначале, да?
Смеркалось.
А народ стоял в очередях к банкоматам. Еще больше смеркалось, очереди увеличивались. Народ стоял в очередях к банкоматам на этой неделе вечером, к банкоматам
Генбанка.
И пытался снять свои деньги. Многие вытаскивали. Значит, вот если мы прочитаем в социальной сети, то там пишут, что многие люди снимали все, что нажито непосильным трудом. Кто 3, кто 4, кто 5 миллионов даже. Были и такие. Но кто-то пытался снять свои
там
5 тысяч рублей, 3 тысячи рублей, а денег не было.
Слушай,
чем это связано?
Это было связано с тем, что у Генбанка действительно проблемы. Туда сейчас введена временная администрация в качестве инвестора, который покроет разрывы кассовые. Привлечен Собинбанк, дочерняя структура Банка Россия, которая также работает, несмотря на санкции в оккупированном Крыму.
Ты знаешь, Генбанк вообще это очень интересный банк, потому что он наполовину принадлежит правительству Крыма, российскому правительству Крыма и российскому правительству Севастополя. Причем якобы им передали эти акции... вообще абсолютно бесплатно. Среди совета директоров этого банка есть такой, значит, Виталий Германович Нахлупин, небезызвестный вам, да, вице-премьер правительства Крыма нынешнего, ну и знаменитый деятель предыдущего состава.
Ну и просто молодец.
И просто молодец, мы даже так скажем. Да, то есть, вот здесь можно, мы наблюдаем то, как, в принципе, то все, к чему превращаются чиновники, превращается в...
Зармидас.
Только наоборот.
Только наоборот.
Это была программа «Крымский пармезан». Все, к чему мы прикасаемся, превращается...
Пармезан.
Да. Шутки, смех, веселье. Звоните, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.
Вау! Пока-пока.
Пока.